представители науки. Ученые, занимающиеся наукой, находятся на такой ступени, то есть в таком желании, если он занимается наукой, что он не дорожит материальными благами. Он использует дорогое для него время, вместо того, чтобы отдыхать, вместо того, чтобы чем-то другим, может быть, еще заняться, для открытий, а не для погони за материальными благами. То есть все, что есть в этом мире, семья, дети, всякие наслаждения, деньги, богатство, почести, слава, власть, ничего его не интересует. Его интересует знать, понимать, постигать. Мы видим, что такое желание есть в людях, и оно действительно превалирует над всеми остальными желаниями человека. Это образ настоящего ученого, которому не надо ничего, кроме как постижения знаний. Он желает познать себя, тот мир, в котором он находится, знать то, что вокруг него, это и самое большое влечение человека. И поэтому сказано, что это самое большое желание. И поэтому сказано, что «Эйн танук кеатарат свекот», что самое большое наслаждение, оно возникает у человека, когда его противоположности, нисходящиеся, непонимаемые им какие-то процессы, вещи, определения, вдруг они складываются в одну гармонию. Практически что делается при этом, только на нашем наземном уровне? Уравновешивается клиор. Они сходятся каким-то образом вместе, дополняют друг друга, и появляется вот это огромное наслаждение познания. Поэтому и древо жизни называлось тоже древом знания, познания. В итоге получается свет, светящийся в кли, на самом большом эгоистическом уровне нашего мира, который только может существовать. Выше этого уже только духовная, духовный мир, духовный парцуфим.
Как возможно получение света в эгоистическое кли после цинцума? Свет знания в кли.
И мы не говорим, что это после цинцума желание к знаниям. Желание к знаниям — это самое наивысшее желание из нашего мира. Оно не после цинцума, оно до цинцума. Просто я говорю, что когда ученый постигает что-то, то у него складываются вместе его противоречия. Это подобно тому, как свет и кли сходятся вместе. Выбирая пренебрежение материальной жизнью в обмен на сэкономленное от погони за материальными благами время, ученый получает знания. То есть он буквально готов поступить со всем, чтобы получить знания. Для него это, в этом виде приходит наслаждение. Естественно, что есть люди, которые говорят, какие знания, чем меня интересует футбол, меня интересует там еще чего-то. Мы имеем в виду людей, которые достигли действительно в течение своих предыдущих жизней самого большого желания, которое есть в нашем мире, это желание к познанию. Таких людей немного. И вообще, как мы знаем, что все желания, они строятся в человечестве по пирамиде. То есть, естественно, увлекающийся к знаниям, к настоящим знаниям, то есть, которые готовы все отдать за знания, и которые никогда не будут куплены за деньги, за власть, за почести, за славу. Таких немного. Но именно они называются настоящими учеными. Здесь он это имеет в виду. Но ученый, с другой стороны, если он не окончательно такой особенный, не в силах противостоять наивысшему из земных наслаждений, которые только можно представить, признание общества. То есть Ари писал, если вы помните, Бали Салам указывает об этом в предисловии к книге «Древо жизни», что надо выбирать себе в ученики только таких людей, которые желают чистой науки. Потому что тогда их никто не купит за деньги, за славу, за почести, ни за что. Они останутся именно учеными и не раздадут достижения науки в обмен на деньги, на славу и на все остальное, чтобы те люди, которые хотят денег, славы, получили от ученых еще и достижения науки и смогли неправильно использовать науку во вред человечеству. Поэтому ученый не должен стремиться больше ни к чему, только как к знаниям. Но кроме этого существует еще одна проблема. Признание общества. Это самое страшное желание. Так вот, не в силах ученый противостоять наивысшему из земных наслаждений, которые только можно себе представить, получение признания общества. На это тратят люди все свои силы. Они готовы отказаться от всех иных наслаждений, лишь бы в достаточной мере ощутить это наслаждение. На него устремляются глаза лучших представителей человечества, и так происходит во всех поколениях. Очень немногие лишь могут пренебречь этим. На самом деле, это наивысшее из наслаждений. Человек может сделать из себя все, что угодно. Проводить дни и ночи в бочке, в карцере, без воды, без хлеба. Заниматься, раскрывать, жертвовать собой, даже умирать. Неважно как. Главное, чтобы получить при этом признание общества. Не сейчас, после смерти. Нет никакого значения. Главное, чтобы общество признало тебя, стоящего в чем-то выше их всех. Представители науки Каббала. Условия, действующие в любой науке, действуют и в науке Каббала. Однако в дополнение к пренебрежению материальными благами, как этого требует от настоящих следователей любая наука, наука Каббала требует ученого-каббалиста и отказа от получения признания обществом. Я бы сказал так, что каббалист, естественно, если он хочет взойти на духовную ступень, он должен поступиться всеми желаниями в этом мире. Как же ему поступиться признанием общества, если это самое наивысшее желание, а человек всегда играется между двумя желаниями, какое из них предпочесть? Это этому, это этому, это этому. И вот доходит до такого желания, когда только желание признания общества, оно является самым говорящим в нем, и больше ничего ниже этого ему не надо. То есть не променяет это ни на деньги, ни на какие-то другие почести. Что же делать в таком случае? В таком случае Творец помогает. В чем? Обычно человек, которого Творец желает возвысить, он его унижает в глазах общества. Это мы видим на всех каббалистах. Рабби Шимон убегал от всех своих так называемых товарищей в пещеру. Моше, что его с ним там не делали, как на него все кричали и как унижали. Все каббалисты, как они преследовались обществом. Баля Сулам. Наман, своем учителе я это видел. То есть Творец создает тогда вокруг человека такие условия, что вытравливает у него желание быть признанным в обществе. И тогда он становится действительно от этого свободным. Но это только через большие, очень неприятные унижения. Но именно они и помогают. Они удаляют человека от общества, он обязан отойти от них, он обязан от них скрыться, изолироваться, он обязан показать, что и на самом деле они на него не влияют, иначе он не может продвигаться выше. Это очень сильное исправление, которое обычно происходит на продвигающихся, уже хорошо продвигающихся вперед. До тех пор признание обществом, пока признание обществом не обесценится в его глазах, человек совершенно не готов к постижению науки Каббала. Он будет проводить время в попытках получить это признание и сравняться с тратящими время на приобретение материальных благ. и это не позволит ему открыть свое сердце для постижения науки Каббала и познания высшей силы. То есть здесь я говорю, что если человек доходит до такой ступени, то здесь уже действительно общество уже не может ему в этом помочь никак. Группа уже тоже не может помочь ему никак. Тогда только Творец дает ему в этом помощь в том, что ставит его в очень неприятные обстоятельства относительно общества. Скрытие науки Каббала. Кен.
Какая разница между признанием общества и почестью? Уровней. Мы говорим, что в человеке четыре уровня, и власть и почести, они перед желанием познанию, по уровню развития желаний. Я спрашиваю, в чем разница между признанием общества и желанием почести, что человек на своем уровне развития желает?
Это одно и то же. Допустим, это одно и то же.
Почему мы обычно ставили, что власть и почести, они стоят на уровне ниже, чем желание познания? А сейчас Барселон говорит, что он самое высшее.
Когда человек достигает желания к знаниям и к чистым знаниям, хотя он достигает этого с помощью средства кинат софрим тарбе хухма, то есть с помощью зависти между учеными, он, когда достигает знаний, в нем возникает огромное желание быть признанным за эти знания. Потому что кли человека находится не только внутри него, в основном это кли находится снаружи. Стремление к знаниям, к раскрытию знаний такое же эгоистическое, как все остальные. А килим, соответственно, тому, что он постигает, в нем мало. И поэтому он желает быть признанным в глазах общества. Это дает ему как бы ощущение и постижение того, что он на самом деле достиг. Не в себе он это может измерить, а в обществе. Величину своего постижения. Мы все равно мерим, все равно продолжаем мерить в наших эгоистических келим, в наших эгоистических желаниях. У нас нет никакого иного кли. Да.
Говорит о том, что прежде того, как он станет способен отдалиться от наслаждения, получения признания общества, он не пригоден к изучению науки Каббала. Угу. Получается, что здесь, в данном случае, наука Каббала имеется в виду уже, собственно говоря, постижение духовного. Угу. Потому что, в принципе, мы говорим, что все пригодны к изучению, все должны изучать.
Совершенно верно.
Это имеется в виду. Да.
Когда каббалисты, которые находились на высших уровнях, Бали Сулам и Раби Акива, они испытывали принижение общества, зильзуль от общества, в котором они жили. Закрывали газеты, не признавали.
То есть вопрос в чем? Если Бали Сулам, если Ражби, такие люди большие, которые достигали уже такого отрыва от земных всех определений и поднимались на такие большие духовные уровни. Затем, когда пытались что-то делать, должны были принимать во внимание земные законы, потому что они хотели в земных законах это делать. Мы же не говорим о том, что они делали в духовных мирах. Какие исправления Бали Сулам сделал в духовных мирах, что он там делал, откуда мы знаем. Мы знаем его биографию только относительно нас. Мы не знаем его внутренней биографии. Что он сделал вообще во всех мирах, какие он просил за это вознаграждение или нет. В земном мире относительно нас действует вот таким образом по земному. И для того, чтобы сократить себя и начать воздействовать на людей в нашем мире, каббалисту необходимо необходим контакт с этим миром. А контакт с этим миром, когда он входит в контакт с этим миром, то опять-таки это тоже опасно, что может начать, как Раби Йоси бен Кизла, что он боялся, что если он перейдет между грешниками, то и станет такой же, как они. Каким же образом с такой высоты упасть? Обязан был бы упасть, потому что человек определяется не по своему маленькому кли, даже если это каббалист, то это маленькое исправленное кли, а по всеобщему кли, в котором он находится и с которым он взаимодействует. Так вот, если бы воздействовало на такого ученого, уже великого, плохая среда, если бы он спустился бы в нее, он бы не смог ничего делать. Поэтому для того, чтобы, с одной стороны, позволить ему быть в этой среде, а с другой стороны, даже ходить там, участвовать с ним в каких-то мероприятиях, а с другой стороны, чтобы изолировать его, чтобы он не попадал под давление этой среды, а был абсолютно самостоятельным, для этого дается ему в глазах среды буша, допустим, стыд, еще какие-то проблемы. И тогда это открывает именно возможность действовать даже великому ученому, даже в плохой среде, в низкой среде, так, что она на него не воздействует, эта среда, потому что сделала своим пренебрежением к нему как бы стену между ними. А с другой стороны, естественно, что от этого он не может настолько влиять на среду, но влияет косвенно, выпуская книги, и косвенно влияет. То есть у нас нет другого выхода, как любого человека поставить в такое состояние, в котором он должен и может как-то влиять. Да. Не вижу, кто это.
Раф, да. Такой вопрос. Должны ли мы изолироваться от общества? Если да, то как это сочетается с тем правилом, что каббалист должен, как бы сказать, ничем не отличаться от обычного человека, жить, как бы сказать, в обществе, которое его окружает?
Мы должны изолироваться от общества, и мы должны быть смешанными с обществом. Мы должны смешанными быть с обществом в своих внешних отправлениях во всех. То есть работа, учеба, семья, там дом, начальство. Все это должно быть у нас, как у остальных людей, чтобы никто не мог даже представить себе, что я живу не целями этого мира. С другой стороны, я должен думать о том, чтобы моя цель была самой главной, духовная цель, и все остальные мои мирские занятия, они только для того, чтобы по необходимости я должен в них участвовать. Изолировать себя от общества только внутренне, согласно своему внутреннему устремлению. Для этого не надо никаких внешних действий. Поневоле, когда человек начинает думать о чем-то, его мысли в чем-то, то там он весь. И тогда ему не важно и не страшно, что происходит вокруг. С другой стороны, ты можешь сказать, ну а как же, вот у нас такой пример, как Раби Йоси бен Кизла, такой древний был 2000 лет назад великий каббалист, которого пригласили в другой город, чтобы он там преподавал. Он говорит, я не поеду, у вас там одни грешники, у вас одни эгоисты, я стану таким, как вы. А здесь у меня уже мои ученики, уже есть люди, которые со мной вместе находятся в духовном пути. Как-то я могу их оставить. Я ни им хорошо не сделаю, ни вам их не сделаю хорошо. Потому что попав среди вас, я стану такой же, как вы. Так вот, как же нам в таком случае быть связанными со всем обществом, но в то же время и оставаться изолированными от него. Это только лишь может быть уже сделано под влиянием группы. Когда человек ведет себя двояко, находится под двойными силами. То есть, с одной стороны, он может ходить, бегать, перемещаться по полю, этого мира, а с другой стороны находится группа более сильная, чем та, в которой он, в которых он там находится во время работы, учебы, еще чего-то. Так вот, его группа, она более сильная, и она держит его своим желанием, своим полем выше, чем любые другие помехи. Тогда можно быть и внутренне, и внешне правильно настроенным. Вот так. Тен.
А имя Куба за кукла Табидичер?
Нуждается ли каббалист в своих учениках? Написано, что много я учился от своих учителей, и еще больше от книг, и еще больше от своих учеников. То есть, ну, это расшифровывается, конечно, не в земном виде, в общем-то, а в духовном. Но можно сказать, что ученики, поскольку добавляют желание, и кли при этом разрастается, помогают помогает в выражении знания, не в постижении, в выражении знания, в возможности выразиться. Да. Да, Курбан.
Раф, можно прибавить желание вам? Так, такой вопрос. Как вроде бы есть такое высказывание, что нету насилия в духовном, да? А с другой стороны мы видим, что каббалисты подвергаются такому жесткому сверху давлению, то есть как бы их насилуют как бы сверху творец вот таким вот отношением, что общество их просто преследует.
Естественно, что чем творение использует большее желание по сравнению там неживое, растительное, животное, человек и от человека выше, чем больше желание используется, тем больше проявляются его составляющие и ограничения, которые есть на это желание. И поэтому каббалист, он является намного более ограниченным, вынужденным, действующим в рамках по сравнению с любым другим существом, потому что, как сказано, с праведниками Творец сводит счеты на толщину нитки. Кихута саара. Медагдеким ацадиким. Но это не говорит об ограниченности действия, возможности действия праведника. Наоборот, он то самый и свободный в своих действиях. Потому что все мы автоматически задействованы так, что только насколько мы приобретаем подобие Творцу, только в рамках этого подобия Творцу, которое мы приобретаем, мы свободны. Что значит мы свободны? Мы тогда делаем то, что делал бы Творец. Мы перенимаем у него его функции. Так вот, ничего, потому что нового нет. Малхут мира бесконечности находится в состоянии абсолютного покоя, вечности и совершенства. Абсолютное третье состояние, оно существует. Просто мы должны его достичь, мы должны его ощутить, мы должны в него войти и сознательно в нем существовать. Управлять как бы всей этой системой мироздания, то есть самими собой в полном подобии и наполнении светом. Так вот, новых действий здесь нет. Получается так. Вначале Творец на 100% управляет всем творением. Затем творение постепенно перенимает у Творца управление, пока на 100% само управляет собой в полном подобии Творцу. А раньше, когда Творец управлял всем творением, творение было подобно Творцу. Творение выполняло все, что надо под воздействием Творца, но не самостоятельно. Значит, вся разница между всеми состояниями, когда 100% управляет Творец, или когда мы начинаем перенимать от него постепенно управление в мере нашего подобия, и когда мы уже достигаем 100% управления и подобия Творцу, все действия это одни и те же. Только относительно нас они проявляются по-разному, потому что мы видим картину мира не такой, какой она есть, а мы видим над картиной мира картину нашего участия. Если вы посмотрите, допустим, на киноленту, вы увидите там кадры. А рядом с кадрами, с кадровой дорожкой, идут звуковые дорожки, там еще какие-то дорожки, командные и так далее. Так вот, мы не видим саму картину мира. Картина мира, она постоянная. Полностью свет управляет всем кли. А мы видим от этой картины мира только маленькую дорожку нашего вложения, нашего участия. Сознательного участия в этой картине мира. И эта маленькая дорожка, она и представляется нам нашим миром. Да. Кто там?
Раф, можно сказать, что наше участие определяется мерой скрытия, которую мы для себя определяем?
Определяется ли наше участие в мире мерой скрытия? Не знаю. Ну, конечно, есть все связано между собой, но наше участие определяется экраном. Скрытие науки Каббала. Каббалисты никогда не стремились к рекламе своей науки, поскольку к изучению Каббалы человек приходит только под влиянием внутреннего побуждения. Тогда только он готов пренебречь желаниями тела, материальными благами и признанием общества. То есть, нельзя никого заставить изучать Каббалу. Человек может заставить себя в нашем мире перейти от одного рода деятельности к другому, к третьему. Да почему? Да потому что у нас это обманчиво все. Мы же не выбираем род, мы выбираем определенную форму наслаждения. Допустим, я хочу заработать как можно больше денег. Я смотрю, чем лучше заниматься. Если много денег я заработаю тем, что я буду мыть машины, я буду мыть машины. Если я заработаю больше денег, чтобы быть там каким-нибудь большим специалистом, я буду большим специалистом. Или наоборот, стал большим специалистом, а много денег не зарабатываю, так я иду работать мыть машину. То есть, человек в нашем мире действует в направлении, чтобы достичь определенного насыщения. И это определяет его форму участия в мире. Если желания к Каббале нет, наслаждения к этому отсутствует у человека, то, естественно, что он никогда этим заниматься не будет. То есть в нашем мире, я хочу сказать, он мог бы заниматься любыми формами деятельности. Быть или профессором, или мойщиком машины, его интересуют деньги. И тогда он переходит от одного занятия к другому. Каббалой невозможно заниматься для того, чтобы выигрывать что-то из того, что существует в нашем мире. И поэтому занятие каббалой, когда человек приходит к этому, это уже занятие, которое четко говорят о том, что у него к нашему миру, очевидно, больше нет никаких потребностей, претензий. Они будут еще, но в принципе, в основном, он видит вознаграждение не в каких-то, не в деньгах, не в почестях, не в славе, не в знаниях, а в чем-то, что еще не понимает в чем. И поэтому невозможно рекламировать такую науку, которая не предоставляет людям наслаждения. Я не могу сказать, будь профессором, будешь получать много денег. Или я могу рекламировать просто быть профессором, потому что это быть профессором. То есть я могу рекламировать само занятие и сколько человек, и что он получает из-за этого занятия. Потому что само занятие может быть предпочтительно в глазах общества или вознаграждение за то, что он этим занимается. Когда я пытаюсь рекламировать науку Каббала, я не могу ни то, ни это. Что я могу объяснить человеку? Что его занятие предпочтительно, чем предпочтительно, что он делает при этом? С чем он там вращается и что он, с чем он вообще сталкивается в этой науке Каббала? Что там особенного есть? Я не могу объяснить людям. Что-то совершенно неощущаемое. Первое. И второе. А сколько за это человек зарабатывает? В глазах общества? Или или в своих животных желаниях? Тоже никак. Поэтому нет такого понимания вообще реклама этой науки. Потому что реклама строится на том, что ты можешь убедить, что в продаваемом тобою заложены какие-то особые вознаграждения, на которые у общества заранее уже существует желание. А этого нет. К Каббале не приклеишь ничего. Вы смотрите, приклеивают какие-то красивые ярлыки. Обязательно показывают маленьких детей или красивых женщин. Что делают на рекламе, да? Как-то привлекают нас подсознательно теми наслаждениями животными, естественными, которые у нас есть. А что я могу приклеить к науке Каббала? Ничего нельзя с ней сопоставить. Поэтому только тогда, когда человек готов пренебречь желаниями тела, материальными благами и признаниями общества, тогда он готов к этой науке. Поэтому ученые-каббалисты не раскрывали широким массам способ развития по методике Каббалы. Они знали, что в Каббалу придет и ее найдет только тот, кто действительно уже к этому созрел, и тогда ему ничего другого в этом мире не надо, он будет искать, пока он эту науку не найдет. Они считали, что раскрывать науку единения с высшей силой следует только в том случае, если это будет правильно понято и воспринято. А таких единицы, которые приходят, и тогда ты им раскрываешь. В противном случае раскрытие сути науки Каббала отнимет у общества способность наслаждаться. Они считали, что раскрыть науку Каббала единение с высшей силой следует только в том случае, А если общество перестанет наслаждаться от телесных удовольствий, богатства, власти и почета, а это является для него вершиной удовлетворения. То есть, я извиняюсь, тут неправильно написано предложение. Мы не имеем права говорить человеку, который находится в предварительных стадиях своего развития, у которого еще существует желание к животным наслаждениям, к богатству, к почестям, к славе, к знаниям, о том, что все его занятия ничего не стоят, что надо стремиться к постижению духовного, а то, чем он занимается, это животное, это низменное и так далее. Почему? Если мы будем так говорить, мы этим отнимем у человека возможность двигаться. Потому что пока он не пройдет через все эти этапы своего развития, в последовательных стремлениях к этим наслаждениям и разочаруется в каждом из них, и из разочарования в одном придет к другому, от третьего, от второго к третьему и так далее, пока не дойдет до того, что нечем в этом мире наслаждаться вообще и захочет только духовного, до тех пор этот человек не будет нам готов. А если мы предварительно уже говорим ему, что нет ничего в этом мире, мы просто вводим его в состояние абсолютной депрессии и бессилия. То есть у него уже нету за что цепляться и идти от одного наслаждения к другому. Разочаровался в этом более лучшем, разочаровался в более лучшем, еще более лучшем и так далее. У него уже не будет возможности двигаться вперед. И поэтому сказано, «Альтасим мишолев наивер», не клади палку или преграду перед слепым. Не указывай ему на то, что в его жизни ничего серьезного вечного, совершенного нет. То, чем он занимается, как ребенок, который играется, это необходимо ему. И поэтому миллиарды людей, которые сейчас существуют в мире, и вы смотрите, видите на экранах, чем они занимаются тем, что постепенно идут к цели творения. Мы можем только особыми окружными путями влиять на скорость прохождения ими этих предварительных этапов. Но они все равно все их должны пройти. Да, Леонид, Леонид, пожалуйста.
Рав, опять нам надо все равно найти решение противоречия. Кабалу нельзя рекламировать, потому что нельзя рекламировать для людей потерю их привычного уровня и способа жизни. С другой стороны, мы когда говорим, что кабала – это наука, которая позволяет управлять судьбой, стало быть, она уже выделяется чего-то другого. Любое выделение – это уже все равно реклама.
Наш вечный спор. Уже сколько я его знаю, 2 года, одно и то же. Это говорит о том, что в принципе мы понимаем вопрос частично, но еще не до конца. И ответ на него, очевидно, еще правильно не сформулировали. И от этого зависит и реклама наша, и движение кабалы в мир. Давайте сейчас мы уже закончим эту статью. Вопрос старый, древний, большой. Я с вами когда-то договаривался, что вы начнете на эту тему писать и футболить мне. Я в соответствии с этим буду отписываться и футболить вам. Итак, мы с вами чего-то дофутболим. Договорились? Значит, я от вас сегодня уже этого жду. И незамедлительно начнем отвечать, и вот так друг другу выясним, напишем, может быть, хорошую статью. Именно по... Это уже всегда, у нас постоянно возникает этот разговор, и действительно он должен привести, реализоваться вот в таком виде. Это правильно. Почему он возникает у Леонида Макарона? Потому что это человек, который занимается рекламой в общемировом масштабе. У него система газет во всех странах мира, и он понимает более глубже, как можно рекламировать все, что угодно в нашем мире, а вот кабалу-то, как ее и за что продать, непонятно. Значит, мы говорим о том, что навязывать ни в коем случае наше распространение мы не можем. Вся наша реклама должна быть абсолютно пассивной, чтобы человек не чувствовал в своем мире и в своей жизни, что она ничего не стоит, а чтобы каждый раз перед ним были какие-то новые возможности наслаждения, постижения, развития. Как у ребенка. Если бы у ребенка не было вдохновения, что «Ой, сейчас я что-то получаю, и еще как интересно, и еще что-то», он бы не мог развиваться. Развиваться можно только при получении положительных впечатлений от света. Если впечатления отрицательные, от этого всегда происходит падение, сокращение. Нет развития, а наоборот есть регрессия. Поэтому мы должны всеми путями всегда остерегаться, чтобы наше движение, реклама, чтобы наше воздействие на людей имело положительный, радостный, оптимистический характер. Чтобы в любом случае, значит, два должно быть условия, чтобы в любом случае человек у человека не возникло мнение, что его жизнь ничего не стоит, раз. И второе, чтобы в любом случае у него возникло приятное впечатление о кабале, что еще и после всех его устремлений к деньгам, к почестям, к славе, к знаниям и ко всему, есть еще и хорошие результаты там в духовном постижении. И пока общество в общем не пришло к осознанию необходимости отказа от вышеперечисленных наслаждений в обмен на обретение связи с высшей силой, у него нельзя отнимать возможность наслаждаться, Ведь наслаждение их в устремлении к ним, оно растет и развивается, пока не достигнет желания к высшему. Это очень важно. Иначе действительно нас за нашу неправильную рекламу, когда мы будем унижать людей и говорить, что они занимаются совершенно не тем, и их наслаждение на самом деле не наслаждение, нас за это просто станут ненавидеть. В наше время, по всем раскрывающимся в нем признакам, общество в целом уже разочаровалось в погоне за наслаждениями тела, богатства, власти и почета, и внутренне готово к связи с высшей силой. Или разочарование от погони, или разочарование от страданий. Но в любом случае готовность определенная есть. И поэтому наука Каббала раскрывает себя, свою суть и цели широким слоям общества, но все равно обязана делать это пассивно, ни в коем случае не навязывая себя, а только показывая, что же она предлагает тем, кто ее будет осваивать и ею овладевать. На этом мы с вами, в общем, закончили статью «Наука была и современные науки». Ну, конечно, эта статья не описывает всех этих проблем, но немножко об этом говорит то, что было у Баля Сулама. Есть вопросы, да, Курбан?
Раф, из того, что вы говорили, все как бы больше вырисовывается вот, портрет будущего преподавателя. То есть, как бы, с одной стороны, человек должен тонко чувствовать психологию, с другой стороны, он должен как бы все больше и больше подсвечивать своим ученикам, чтобы у них наслаждение от как бы движения было больше, чем те страдания, которые все равно проявляются в мере того, как человек занимается. То есть, и здесь возникает проблема такая, что как бы ученики начинают все больше западать на преподавателя, то есть это знакомая ситуация. Вот. То есть как быть с этим?
Мы здесь говорили о том, как должен каждый из нас рекламировать науку Каббала другим. Исходя из этого, что мы должны говорить о науке Каббала положительно, ты выводишь такой вывод, делаешь, что учитель должен вызывать в своих учениках положительные ощущения от изучения науки Каббала. Он должен каким-то образом заботиться о том, чтобы они были что во вдохновении, чтобы у них не прекращались возможности каких-то наслаждений в процессе учебы. Это неверно. Таким образом, мы можем перейти к решению, что учитель обязан быть как бы источником света, наслаждений, каких-то приятных картинок, которые он вызывает в учениках. Он должен быть источником чего-то. Учитель настоящий, он не источник ничего, кроме как знаний, кроме как методики. Все остальное человек должен, после того, как он понял, вобрал от учителя то, что надо, реализовать это все в группе и с Творцом. То есть, насколько учитель может быть бесцветным, невидимым, совершенно не заслоняющим от человека книги, общество, группу, Творца, настолько этот учитель, он больше учитель. И никогда, как мы видим из каббалистических книг, учителя не были учителями по каким-то своим особым свойствам, кроме как свойства понимать, как они должны работать с обществом. Сказано так, что Моше был избран в руководители народа, потому что когда он там шел как-то по пустыне, когда был еще юношей, он увидел там что-то, какого-то раненого козленка, и он взял его себе на плечи и тащил его долго-долго на плечах. И вот поэтому из осознания его, из этого свойства милосердия, которое было проявлено в нем, которое в нем действительно было особым, он был и назначен предводителем народа. Хотя, что народу надо? Народу надо дать методику, надо вести его за собой, тащить его за собой, показывать. То есть, ну, поэтому якобы он был выбран. Руководитель, как я понимаю, по крайней мере, он должен быть совершенно не перед глазами учеников. Наоборот, ученики должны чувствовать его как можно меньше, иначе у них будет надежда на него, а не на собственные силы. И они должны понимать, что они должны развиваться сами. Если ученик сам не читает истинных каббалистических источников, сам не достигает своих какого-то понимания, выводов, сам не участвует непосредственно в работе, в изучении, а все только слышит от своего учителя, то он не станет никогда самостоятельным и не пройдет высший мир. Учитель должен растить ученика и пытаться поскорее сделать его самостоятельным, независящим от себя совершенно. Вот посмотрите на тех, кто рядом с вами учителя, и только по этому фактору вы можете уже сказать, они учителя или просто используют учеников для того, чтобы каким-то образом наполнить свои эгоистические желания. Да.
Вопрос такой. Вы говорили о том, что причина алчности ученых каббалистов, она закономерна, соответственно, для строения душ. Какую мы видим пользу в том, что если нам удастся распространить мысль каббала, мы просто ведем всех в процесс сознания зла, если они не достигнут результата? Какая в этом польза есть?
Наше, я еще раз говорю, распространение должно быть пассивным. И человек возьмет каждый тогда из него то, что ему надо, и в той мере, которой надо. Я на этом закончу сегодняшнее занятие. Что у нас там есть еще по... Я извиняюсь, но у меня сегодня не совсем рекурс в порядке. Ну...